«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире «Пенза». У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Вы слушаете программу «Мир православия». Половина Великого Поста пройдена. Заканчивается третья его седмица, крестопоклонная, которая наряду с первой и страстной считается одной из самых строгих. В эти дни мы снова и снова вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, о том, что Он принял смерть ради нашего спасения. Поклоняемся Его кресту и стараемся быть достойными христианами. А крестопоклонная неделя, о том, как она появилась в календаре и какие существуют традиции, связанные с ней, мы будем говорить сегодня в нашей программе. А во второй ее части продолжим тему православного образования. Также вы услышите наши постоянные рубрики и, конечно же, духовную музыку. Сможете задать свои вопросы нашему гостю. Но все это через несколько минут, а сейчас предлагаю познакомиться с обзором главных событий епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Евгений Белохвостиков. Сегодня суббота, третья седмица Великого Поста, один из дней православного календаря, посвященный поминовению усопших. Заканчивается крестопоклонная неделя. Наряду с первой и страстной седмицей она считается самой строгой. В день памяти святителя Григория Паламы епископ Вениамин совершил литургию в Никольской церкви микрорайона Терновка.
Пускай по молитвенному предстательству Господь дарует нам этот невещественный свет фаворский. Каждый из нас пускай ощущит благодать Его, очистит свои души и телеса, укрепит свою веру и дальнейшее по молитвам святителя Григория продолжит течение поста для общего спасения. Аминь.
У единственного мужского монастыря Пензы появился постоянный руководитель. 22 марта по решению Священного Синода Русской Православной Церкви наместником Спасо-Преображенской обители назначен иеромонах Нестор, с августа исполнявший эти обязанности. Иеромонах Нестор в миру Андрей Люберанский приехал в Пензу полтора года назад вместе с владыкой Вениамином. Новому наместнику 35 лет, он уроженец Подмосковья, выпускник Московского государственного педагогического университета и Николо-Угрешской духовной семинарии. Помимо руководства монастырем, отец Нестор возглавляет епархиальный редакционный издательский отдел, редактирует журнал «Пензенские епархиальные ведомости» и газету «Пензенский православный собеседник». Ожидается, что в апреле он будет возведен в сан игумена. Регент хора Покровского архиерейского собора Пензы Лидия Еворская стала первой среди дипломантов 5-го всероссийского конкурса дирижеров, который проходил в Нижнем Новгороде. Лидия, студентка 3-го курса музыкального колледжа имени Архангельского, была единственной пензенской участницей этого престижного конкурса, собравшего 30 человек со всей России. Она успешно прошла 2 первых тура, дирижируя женским хором имени Сивухина, исполнявшим церковные песнопения, и участвовала в 3-м, дирижируя смешанным хором имени Глинки. Лидию Еворскую наградили дипломом победителя и благодарностью за высокие творческие показатели. 24 марта в административном здании Успенского кафедрального собора епархиальный отдел по религиозному образованию и катехизации провел первое собрание всех директоров воскресных школ. Сейчас в регионе 41 воскресная школа, где занимаются 936 ребят в возрасте от 6 до 17 лет.
Седмица.
22 марта православные вспоминали 40 мучеников севастийских. Эти воины-христиане погибли от рук язычников в армянском городе Севастии на востоке Римской империи в начале 4 века. По народным традициям в этот день принято петь жаворонков и встречать весну. Литургию епископ Вениамин совершил в селе Ушенко Земеченского района.
Они претерпели мучения почти 1700 лет назад. И не предали Христа, не предали своей веры. Не предали своей любви своим предкам, христианам, а претерпели все страшные муки. Их заморозили в озере, в стужу. Лишь один человек ушел из 40 мучеников, но на его место пришел другой, который как бы заменил его.
25 марта церковь вспоминала святителя Григория Двоеслова, который 12 лет на рубеже 6-7 веков был папой римским. Он известен тем, что составил чин литургии преждеосвященных даров, который на 6-м Вселенском соборе приняла вся церковь. Святитель Григорий оставил многочисленные богословские труды, боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Британии. Его до сих пор почитают и православные, и католики. Святитель жил задолго до разделения церквей. И в этот же день память греческого подвижника Симеона Нового Богослова. Отрывки из его богословских трудов вошли в 5-й том «Добротолюбия». Главная тема его творений – сокровенное делание во Христе. Преподобный Симеон учит способам духовного совершенствования, борьбе против страстей и греховных помыслов. Также он был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат гимны божественной любви, около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений. Завтра третья крестопоклонная неделя Великого Поста и один из дней чествования Федоровской иконы Божией Матери. Он установлен в память того, что в марте 1613 года этим образом из Костромского собора благословили на царство Михаила Федоровича Романова. По храмам Пензенской земли сейчас путешествует список со святыни. Сегодня и завтра, по благословению владыки Вениамина, икона пребывает в русском Камешкире. До конца марта к ней смогут приложиться верующие Лопатина, Шамышейки, станции Чаадаевка и Городища. До 20 апреля Федоровская икона побывает также в Бессоновке, Лунине, Каменке, Макшане, Иссе, Нижнем Ломове, Нравчате, Исканове, Спаске, Вадинске, Земетчине, Башмакове, Пачино, Белинском, Тамале, Бекове, Сердобске, Пограничном, Малой Сердобе и Кундале.
Седмица. Обзор событий недели.
12:16 в Пензе. Вы слушаете программу «Мир православия». А только что к нам присоединился иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза и руководитель редакционно-издательского отдела Пензенской епархии. Кстати, эта неделя принесла хорошую новость. А в Москве решением Священного Синода отец Нестор теперь официально назначен наместником монастыря. Мы вас поздравляем.
Спасибо.
И здравствуйте, конечно же.
Божье благословение да пребывает со всеми нашими слушателями.
Мы работаем в прямом эфире по телефону 5-4-3-2-24. Вы можете звонить прямо сейчас и задавать свои вопросы отцу Нестору. 5-4-3-2-24. Ну а пока главной теме нашей программы сегодня это крестопоклонная неделя. Отец Нестор, почему именно Кресту Господню посвящено третье воскресенье самого строгого и самого продолжительного поста года?
Вы знаете, само шествие по неделям Великого Поста, оно связано, как бы имеет такое обоснование, как и в притчах, так и в жизни. Само понятие духовного совершенствования связано с путем каким-то, какой-то путь, какое-то восхождение. И вот как путник, идя по пустыни мира или преодолевая многие препятствия, устает, изнемогает, и ему нужна какая-то поддержка. Вот также Богомудро церковь предложила именно в середине, где уже ослабевают силы и не хватает, бывает, терпения для того, чтобы нести поприще Великого Поста, церковь предлагает нам в эту неделю вспомнить о той цели, о том историческом моменте, к которому мы приближаемся в воспоминаниях все ближе и ближе. Именно к моменту, когда Господь за грехи мира был казнен и распят на кресте. И вот, предлагая крест, животворящий крест посредине поста, каждый верующий должен укрепиться. Укрепиться духовно, видя то, как Господь страдал, самому перестать унывать и ослабевать, но набраться силы терпения, взирая на крест Христов, понять, что наш жизненный крест, он куда меньше и куда легче его нести, тем более, что сам Господь нам помогает это совершать в течение нашей жизни. Поэтому посредине поста мы и видим крест, который нас должен укрепить в вере и в трудах, по постнических трудах для своего духовного совершенствования.
Ну хорошо, а почему именно крест? Ну, по сути, если будем рассуждать, так скажем, здраво мыслящие, да, то крест — это же дерево. Не похоже ли это на идолопоклонство?
Да, если здраво рассуждать, как это и положено рассуждать, то совершенно верно было бы сказать, до страданий Христовых действительно кресту поклоняться было бы грешно и неверно, потому что сам Господь говорит, да не будет у тебя других богов, да не будет у тебя идолов, и здесь было бы совершенно верно. Но страдания Христовы на кресте, они влили в этот крест определенную силу. И мы говорим часто в молитвах, чтобы Господь нас силой животворящего креста укрепил. Вот страдания, которые Господь на кресте совершил, эти страдания отразились и на природе этого креста. И тем самым они приобрели определенную такую чудодейственную силу прогонять всякую злую силу бесов от человека, который и накладывает образ креста на себе, и который поклоняется животворящему кресту. Пусть никто не думает, что это идолопоклонство, потому что, поклоняясь кресту Господню, мы, конечно же, уповаем не на силу этого креста как дерева, как состоящего из частиц этого мира, да, а мы уповаем на силу Божию, которая дала благодать через это древо, как и через иконы, совершать чудеса. Если надо воскрешать мертвых, надо исцелять. И история христианства это доказывает многочисленными тысячекратными примерами.
У нас есть первый телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте. Вас беспокоит Любовь Владимировна из Кузнецкого района.
Слушаем вас.
Спасибо. В настоящее время идет Великий пост, и это время прощения, примирения. А у нас в селе-поселке этого нет. Нет мира и согласия. Из-за того, что владыка Тихон, который восстановил нашу церковь вместе с народом, его отстранили, не имеет права вести службу в нашей церкви. Вашу передачу слушают, наверное, все у нас в селе. И волнует один вопрос. Как, могли ли популярно объяснить, почему владыка Тихон отстранен, не имеет права вести службу в нашей церкви? В результате у нас раскол, и поверьте, это большая трагедия для людей села-поселки, потому что здесь привыкли жить одной семьей, народ трудолюбивый и богобоязненный. А вот такая трагедия произошла. И теперь в церкви, которую восстановили всем миром, батюшка Михаил, вот, а владыка Тихон отстранен.
Любовь Владимировна, спасибо вам большое за вопрос. Да, мы вас услышали, поняли. Спасибо большое. Просто дадим возможность другим дозвониться. Mm-hmm. Что значит владыка Тихон? Что-то не очень понятно.
Конечно, очень жалко, что... Очень жалко, что в эти дни Великого Поста посельский раскол, как мы его называем, до сего дня не уврачеван, и до сего дня в этом селе есть разногласия между верующими христианами. И, наверное, владыка, так называемый владыка Тихон, мог бы, наверное, совершать бы там служение, если бы он был настоящим пастырем Русской Православной Церкви. Гражданин Киселев не является священнослужителем Русской Православной Церкви и по канонам церковным канонической церкви Московского Патриархата не может совершать там служение, потому что принял сан не по канонической линии, которая идет от апостолов и до сих пор в Православной Церкви пребывает. Я думаю, что чтобы вот эти разногласия уврачевать, во-первых, дорогие братья и сестры, нам нужно провести, наверное, какие-то лекции, разъяснительные беседы, чтобы мы не были оторваны от всего христианства, которое тысячелетиями проповедано апостолами, а не своих преемников, и так вот до наших дней дошли. Давайте будем искать чистоту веры, и как говорил Господь, исследуйте Писание, так и мы. Давайте не будем подпадать под те веяния, которые встречаются и часто имеют политические причины, и образовываются новые люди, какие-то новые приходы, новые названия храмов. Ведь так называемый владыка Тихон уже сменил целый ряд названий этого прихода, и мы даже не знаем, как сейчас назвать уже ту церковь, которая, в юрисдикции которой он служит, потому что их уже очень много было. Вот мне бы хотелось, чтобы мы начали не с взаимных оскорблений, конфронтаций, а наоборот, нашли бы такое место нейтральное, где можно было бы выслушать друг друга и услышать друг друга. Тогда вот этот вопрос о том, кто там по праву должен вести службы, кому принадлежит этот храм. Ведь строили же его наши же сродники. Это же храм древний, и он всегда принадлежал Русской Православной Церкви, братья и сестры, в которой вы и крестились. А владыка Тихон, так называемый владыка Тихон, по-моему, не имеет к священному сану Русской Православной Церкви никакого отношения. Поэтому давайте мы просто подумаем и порассуждаем, как правильно и грамотно здесь поступить. То, что мы готовы к переговорам, то, что нам есть что сказать и есть что обсудить, это действительно так. У меня в сердце, вот с того времени, как я на Пинской земле, боль и страдания от того, что я там видел, от того, что мы, православные, вдруг кричим друг на друга, там, обзываемся, ведем себя неправильно. Мы тем внешним людям, которые вокруг нас, доказываем, что раз мы не имеем мира друг с другом, то какие мы христиане? Мы действительно тогда не христиане, если мы не можем спокойно решить этот вопрос. Приглашаю всех на дискуссию, на обсуждение этих вопросов в такое место, где можно было бы услышать друг друга. Поэтому давайте уврачевывать этот раскол, который есть, давайте возвращаться в лоно православной церкви, которая имеет купель Киевскую Русь, которая имеет великих чудотворцев и преподобного Сергия, Серафима Саровского. Давайте возвращаться туда, где благодать Божия.
А разве поселки остались без пастырского кормления?
Сегодня приход храма великомученика Дмитрия Солунского является приходом Русской Православной Церкви Московского Патриархата, как и был до 91 года, как и после 91 года. И, естественно, что там назначен священник Русской Церкви, Православной Церкви, он совершает там службы, и там сегодня прихожане же села-поселки ходят туда, молятся, совершают службы. Я не ошибусь, скажу, что там ежедневно совершается богослужение, и храм открыт для всех богомольцев, кто хочет туда прийти, помолиться в настоящей церкви, где благодать Божия, где истина сияет и правда Божия присутствует.
5-4-3-2-20... Есть телефонный звонок, хорошо, слушаем. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Нина.
Слушаю вас.
Я, во-первых, хочу поблагодарить отца Нестора за такую прекрасную передачу и поздравить с продолжением поста всех наших православных христиан.
Спасибо вас, Господи.
Эта неделя пойдет крестопоклонная. Всем преклониться. Еще празднование Феодоровской Богородицы нашей, которая сейчас пребывает в нашей пензенской епархии. Доброго всем здоровья, продолжения всем жизни, здоровья, мира и любви. А вам церковного процветания.
Спасибо
вам большое. Спасибо на добром слове. Мы продолжаем. Отец Нестор, вот половина поста пройдена. Но впереди еще одна половина, и не менее строгая. Крестопоклонная неделя считается одной из самых строгих. Что можно пожелать верующим? С каким напутственным добрым словом во вторую половину Великого Поста?
Апостолы обратились к Господу один раз со словами: «Господи, умножь в нас веру». И я призываю всех наших слушателей, чтобы они возгревали ту веру, которая у них есть, чтобы они через грехи не отпадали от веры. Вера ведь не абсолютная константа, которая не меняется со временем. Наоборот, веру, если не взращиваешь, она ослабевает, и человек страдает неверием, и он начинает совершать плохие поступки, уходит от смысла жизни правильного и теряется в этой жизни. Поэтому дай Бог, чтобы все, наоборот, укрепляли эту веру. А пост... телесный пост, он поможет для того, чтобы не сойти с правильного пути.
Спасибо большое. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку, и в нашем эфире прозвучит «Днесь висит на древе» — антифон утренней Великой Пятницы. Музыка диакона Сергия Трубачева, исполняет хор Николы Угрешской православной духовной семинарии, регент Анатолий Гринченко. Мы вернемся в студию через несколько минут. Будьте с нами.
Thank you.
Спасибо хору за прекрасное исполнение, нашим слушателям за то, что остаются с нами. Мы продолжаем, напомню, в студии Юлия Шевырева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Вы слушаете программу «Мир православия». Мы возвращаемся к нашему разговору о православном образовании, который начали еще в прошлой программе. На неделе, 22 марта, в Москве под председательством патриарха прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. И одним из первых на нем обсуждали вопрос о продолжающейся реформе системы духовного образования. Учебный комитет при Священном Синоде разработал ее новую модель, адаптированную к современным требованиям государственных и международных образовательных стандартов. Синод одобрил концепцию дальнейшего реформирования системы духовного образования, бакалаврскую и магистерскую программы духовных учебных заведений. Отец Нестор, это решение Синода каким-то образом отразится на жизни Пензенской епархии?
Во-первых, о самой системе образования, почему происходят какие-то постоянные реформы в церкви, да, вот именно в системе образования, конечно, не в учении церкви, а именно в том, как мы обучаем людей, будущих пастырей. Во-первых, чем точнее мы будем людей обучать, чем грамотнее это будет происходить процесс, тем меньше будет проблем в дальнейшем пасторском служении этих, скажем так, кандидатов в священнослужители. И здесь само вот исторически так сложилось. В советское время невозможно было никакой другой системы предложить, как та, что была до революции. Сегодня государство имеет свою систему образования, и церковь тоже имеет систему образования, и весь вопрос в том, как они взаимодействуют. Например, можно ли признать диплом священнослужителя, который прошел очень глубокий курс в разных наук, признать этот диплом в государстве? Может ли он потом, например, быть теологом, то есть богословом, вести определенную педагогическую практику в учебных заведениях светских, или это несовместимые вещи? И вот сегодня государство, вводя новую профессию теолог по западному образцу, говорит о том, что мы можем соотнести эти две системы образования. Вот как их соотнести? Вот реформа этим и занимается. Сегодня мы приближаем нашу систему богословского образования к принятой общегосударственной. А государственная, естественно, приближает свою систему образования к международной. Поэтому вся задача стоит в том, что если наш священник, вот недавно на том же синоде направили священнослужителя куда-то в Рим там, или в Латинскую Америку, или там в Африку служить. Вот его там диплом, он может быть признан? Mm-hmm. Он настоящий, скажем так, или он не котируется? Вот мы и стремимся к тому, чтобы не только для самой практики, но и для возможности дальнейшего обучения в других университетах международных и наших российских священник мог не начинать с нуля, а продолжать это образование. То есть какую-то часть своего образования он уже получил, и оно легитимно, оно действительно. Так вот, собственно говоря, последняя реформа ввела в систему богословского образования понятие магистратуры и бакалавриата. Это соответствует магистратуре и бакалавриату, которые приняты у нас в государстве. К той системе, которая есть. Конечно, да.
Выше.
Да, конечно, это высшее образование, и поэтому само стремление, вот последнее синодальное решение, закрепили за учебным комитетом Русской Православной Церкви такой статус, который позволяет нашим студентам находиться в той же самой системе образования, что и светская, и остается только как бы лицензировать, то есть, или, точнее, правильно сказать, аккредитировать наше образование в государстве. Вот сегодня у нас уже есть, например, Православный Свято-Тихоновский государственный университет, Богословский университет. Его диплом признан государством. То есть человек, получая там, например, образование богослова или там иконописцы или еще какое-то другое, он может в государстве уже работать по этому диплому. Вот это очень важно. То есть у нас появляются такие новые учебные заведения, которые государством признаются. И мы стремимся к тому, чтобы все наши семинарии, духовные академии, аспирантуры и дальнейшие разные виды высшего образования, чтобы они влились в общее государственное образование, они стали не инородными, а наоборот такими, чтобы друг другу могли позволять перетекать одним студентам из одного учебного заведения в другое. Студент получил бакалавра, например, в светском, на светском факультете теологии, и он может с этим документом спокойно перейти, например, в магистратуру, в семинарию. И таким образом мы позволяем стать системе образования общей нашей российской более мобильной, более динамичной, более удобной, совершенной. Собственно говоря, в этом реформа и заключается. В нашей епархии тоже начался процесс. Мы одни из первых после Смоленской семинарии при преобразовании духовного училища в семинарию сразу перешли на так называемую эту болонскую систему образования, и теперь студенты нашей семинарии как раз идут вот этим курсом, четырёхгодичный и еще бакалавриата, и потом двухгодичный еще магистратуры, если они этого захотят. Соответственно, после каждой ступени присваивается определенная профессия, определенная специализация, и дальше уже студент выбирает, что он хочет, как он хочет развивать свое дальнейшее образование. Он может пойти и в университет, он может пойти и в академию духовную, он может пойти в всецерковную аспирантуру, которая недавно была тоже создана несколько лет назад, и там тоже готовят пастыри, особенно для, например, других государств, где тоже присутствует наша Русская Православная Церковь, где есть храмы, где тоже нужно служить. Вот наше пензенское образование сегодня вполне соответствует той системе, той структуре, которая выбрана была вот Священным Синодом на недавнем заседании.
Означает ли это, что речь идет о сближении церкви и государства, а мы привыкли к тому, что все-таки у нас одно отделено от другого?
Знаете, вот это деление, оно, скажем так, законодательное, а я всегда считал и считаю, что у нас церковь, даже само понятие вот этого отделения от государства, оно искусственное понятие, оно, можно даже так сказать, некорректное, потому что церковь состоит из граждан нашего государства. Как мы можем быть отделены от самих себя? Это ведь какая-то неправильная форма, просто речевая. Поэтому сближение идет на уровне государственной власти, на уровне государственного образования, и это очень хорошие тенденции, потому что мы даем возможность жителям нашего государства не чувствовать дискомфорта в получении образования.
5-4-3-2-24, номер телефона прямого эфира, позвонив по которому прямо сейчас, вы можете задать свой вопрос отцу Нестору. 5-4-3-2-24. Пожалуйста, мы ждем. В октябре прошлого года Пензенское духовное училище было преобразовано в семинарию. Ректором стал епископ Вениамин. Скажите, что изменилось в учебном процессе? Вообще, зачем это нужно было и что теперь?
Ну, само преобразование – это, во-первых, повышение статуса. Сегодня пензенское духовное образование вышло на тот уровень духовного образования, который соответствует всероссийскому. Это очень важно. То есть мы как бы вот скрывались, чего-то боялись, но вот, оказывается, бояться ничего не надо, надо было просто сказать, что мы готовы сегодня поддержать тот уровень высокий образовательный, который есть и в других епархиях Русской Православной Церкви. Это важно. Во-вторых, произошло обновление системы образования. То есть мы обновляем то, что есть, критически подходим к тем предметам, которые преподавались ранее. Нужны они или нет? Соответствуют они сегодняшнему задаче нашего гражданского общества? Нужно ли это для сегодняшнего православного человека или нет? Будет это реализовано или нет. Вот происходит постоянный такой вот мониторинг, что ли, ситуации. И третье, что, наверное, хорошо, все студенты, которые переходили из одной системы, из училища уже на семинарское образование, они прошли так называемую аттестацию и было, скажем так, конкурсное такое проведено слушание, какие-то были работы написаны студентами, и их распределили по курсам которые соответствуют их духовному, точнее, образовательному уровню. Таким образом, у нас кто-то ушел на подготовительное отделение, подготовительные курсы, кто-то поступил на первый курс семинарии и так далее. То есть вот здесь мы полностью обновили эту систему. Это совершенно, она хоть и имеет традиции, уже вот 10 лет мы духовному училищу отпраздновали в этом году, но кроме этих глубоких традиций, принятых здесь, в нашем регионе, уже сама система стала интереснее, лучше, больше, многообразнее и позволяет говорить о том, что мы будем иметь пастыри, которые соответствуют современному уровню требований к священнослужителям.
А преподаватели?
А преподаватели, как и везде, они вмещают значительно больше, чем нужно дать студентам, поэтому на уровне преподавательском не произошло никакой революции, никаких особых движений нет. Единственное, что, может, те предметы, которые сейчас не преподаются, они как бы освобождены от этого. А те требования, которые предъявлялись к новой системе, они нашими же преподавателями спокойно могут быть выполнены. И новые программы вполне соответствуют тому уровню образования, который имеют преподаватели для того, чтобы подать нужный материал.
Отец Нестор, вот была такая идея, чтобы при Пензенском художественном училище открыли иконописные курсы.
Да, действительно, в нынешнем году шли такие переговоры. Во-первых, я должен сказать, что и при духовной семинарии у нас уже есть еще одно отделение регенское. Таким образом, мы имеем систему образования, где у нас есть духовное образование, богословское, это будущие пастыри, студенты наши. Есть регенское отделение, которое готовит, ну, посредством, сказать, дирижеров церковных хоров. Все, кто желает, может поступить. Пить тоже вообще Пенза поющий регион, поэтому здесь песню как таковую русскую любят, и думаю, что вот повышение своего уровня музыкального образования тоже должно соответствовать нашей культуре. И вот третье отделение, о котором сегодня вот как бы начались переговоры, это иконописное отделение. Мы общались, владыка Вениамин общался с руководством нашего училища. Очень интересно это было общение, потому что студенты так или иначе знакомятся с основами, например, реставрации иконописания. И вообще, когда мы говорим о художественном училище, то, конечно, это основа, что икона. Первое, с чем знакомится человек, это первые высокие образцы церковного искусства. Поэтому это, во-первых, и гармонично для них, и интересно, и я думаю, у нас будет продолжение этого разговора, и в дальнейшем мы можем открыть иконописное отделение.
Хорошо, послушаем телефонный звонок. Алло.
Добрый день, Антонина Федоровна, или грешная раба Божия Антонина.
Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Нестору.
Да.
Вот, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к профессору Алексеевичу Осипову? Он, вот, знаете, я слушаю радио «Радонеж», по Союзу смотрела, да, он не то, что некоторые вещи, он очень многие вещи просто от себя что-то такое говорит, что не соответствует, не идет с духом, каноническим духом православия. Потом, значит, еще у нас есть такой Борис Васильевич Костющин. Мне с ним удалось близко познакомиться, вернее, я была близко знакома, когда он преподавал курсы в Покровском храме. А потом, значит, я его книгу смотрела. Он преподавал, значит, на этих курсах, заведовал этими курсами. Так там, простите меня, прям чушь собачья, не то что что. И вот сейчас преподает он, и батюшки оттуда выходят, и вот там благословение. Что значит, что благословение, вот раньше было такое, сейчас такое, и даже подходит к молодым батюшкам, они не то что там это, руку дают, вот это порчу поцеловать, только руку, вот как написал Борис Васильевич Костюхин, только когда руку надо...
Да, я понял вас. Вы беспокоитесь о церковных традициях, которые нельзя нарушать.
Спасибо большое. Ответ, пожалуйста, по радио слушайте.
Что касается Алексея Ильича Осипова, это профессор Московской духовной академии, известный богослов, и я вспоминаю одно из обращений святейшего патриарха Алексия на епархиальном собрании города Москвы, когда среди прочих наших батюшек, которые стремятся больше к приходской требной жизни, очень сложно было найти миссионеров слова. И вот наряду с Андреем Кураевым был назван и Алексей Ильич Осипов, которые, в отличие от других, которые ничего не делают, что-то делают. И зная его очень давно и изучая многие его труды, слушая лекции, как и вы, я удивляюсь тому таланту и той энергии, с которой он уже в своем почтенном возрасте не перестает говорить о православии. При всем моем уважении к Алексею Ильичу Осипову, как и к другим богословам, ко всем высказываниям, которые у нас люди в общий эфир пускают, так же, как и к моим высказываниям, да, надо всегда относиться достаточно критически, потому что есть позиция церковная, которая выражается канонами церкви, священным писанием, она выражается теми постановлениями архиерейских, поместных и других соборов церковных. Вот, например, как нам относиться к инославию или как нам относиться к клевете на церковь? Вот архиерейский собор дает постановление, где вы точно можете узнать неповрежденную позицию церкви, и надо к этому прислушиваться. То, что говорят люди отдельно, они обычно говорят это от себя, не имея права, ни Алексей Ильич, ни я не имеем права говорить от лица церкви, потому что от лица церкви у нас говорит патриарх, святейший священный синод и архиерейские и другие соборы. Это их прерогатива. Мы выражаем, как бы нам ни хотелось церковную позицию выразить, это все равно будет частное мнение. Так вот, в своих частных мнениях Алексей Ильич часто заходит в такие глубины, которые иногда бывают просто непонятны, а иногда бывают неперевариваемы для традиционного церковного человека. Поэтому вы, наверное, понимаете так, как понимаю я. Много есть хорошего и полезного в тех лекциях и в книгах, которые пишет Алексей Ильич, как и другие наши известные богословы, миссионеры. Много там полезного, поверьте. Но всегда имейте определенный критический такой настрой ко всему, что и если что там написано, если вы видите, что это не соответствует, не надо к этому относиться с абсолютной долей истины, правды, там всегда может быть свое частное мнение. Как и у наших святых, Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов тоже имели частные мнения, которые не согласны с мнением церкви. Даже наш священномученик Иларион Троицкий, мощи которого почивают в Сретенском монастыре Москвы, он имел такие высказывания, и сразу же на них, еще в его времена, было написано, что он говорит неправильно, не так, как учит церковь. Но церковь его прославила за его мученический подвиг, за подвиг крестоношения и за то, что он стоял за Христа до последней капли крови. Вот за это его церковь прославила, не за его богословские взгляды. И здесь нам надо отличать, что истина церковная, есть священное предание, которое хранит полноту истины, и она неповреждаема, она хранится благодаря соборности церкви. А люди всегда имеют некое частное мнение. Поэтому будет это Костицын, будет это Кураев, будет это Осипов, или будет это кто-нибудь еще из известных вам, имейте в виду, что они имеют право на ошибку. Уж кто блаженный Августин, да? Уж такой поборник православия и ревнитель веры. Про него святые отцы говорили: «Воистину во многословии», а у него десятки томов было написано, «воистину во многословии не избежишь греха». Поэтому и даже блаженный Августин ошибался в некоторых своих мнениях о церковной жизни и в моментах богословия. Поэтому церковь всегда знает это, церковь видит это, она выявляет это и говорит, что вот это неправильно. Но не надо самого человека при этом вот там изолировать от общества, говорить, что он там еретик и все остальное. Часто имеют люди на свое мнение. Ну, а мы будем, как мудрые пчелы, облетая весь луг церковный, видя все, что происходит, собирать только то, что полезно для нас, то, что не вредит нашему духовному здоровью, И то, что нам помогает в нашей жизни идти с высоко поднятой головой. Поэтому давайте прислушиваться к голосу церкви, и давайте исследовать Писание, как говорит сам Господь, и давайте по всем этим вопросам будем проводить и конференции, и какие-то круглые столы, и обсуждать это в теле- и радиоэфире, и таким образом всегда будем выявлять ту истину и красоту духовной жизни, которая есть в нашей церкви.
И всегда будем на страже. Вот, кстати, обращение Антонина Федоровна подвела следующий вопрос. Отец Нестор, если можно, очень коротко. Что для взрослых? Где можно взрослым в Пензе, в Пензенской области получить православное образование?
К сожалению, из-за недостатка помещений мы не можем предложить людям достаточно много, чего мы можем предложить. Меня постоянно спрашивают, ну где у вас курсы, ну где мы можем послушать? При Успенском кафедральном соборе есть курсы, но они больше такой педагогической направленности, туда можно. И у нас при общеобразовательных школах есть воскресные отделения, и есть возможность в духовно-просветительских центрах, таких как Кузнецк, Сердобск и других, тоже обучиться основам веры. Скажу, что мы этим вопросом будем заниматься, и в следующих передачах об этом поговорим.
Спасибо отцу Нестору. К сожалению, наше время заканчивается. Эфир продолжит постоянная рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 27 марта Православная Церковь празднует икону Божией Матери, именуемую Феодоровская. По преданию Феодоровская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Кем и когда она принесена в Россию, неизвестно. Но уже в XII веке икона находилась в часовне недалеко от города-городца и считалась чудотворной. С Феодоровской иконой Божией Матери связано избрание на царство Михаила Феодоровича Романова в 1613 году. Костромское духовенство с феодоровским образом вышло встречать московское посольство, шедшее просить молодого Михаила Романова на царство, и все вместе они отправились в Ипатьевский монастырь, где юный Михаил жил с матерью, старицей Марфой. Старица вручила сына покровительству Божией Матери перед Феодоровской ее иконой. С тех пор Феодоровская икона Пресвятой Богородицы стала особо почитаться императорским домом Романовых. После всевозможных перемещений из храма в храм, связанных с историческими изменениями в стране, 18 августа 1991 года икона была перенесена в кафедральный Богоявленский собор Костромской епархии, где и пребывает до настоящего времени. Пресвятая Богородица, спаси нас! 30 марта, дорогие братья и сестры, Православная Церковь вспоминает память преподобного Алексия, человека Божия. В нем рано созрело желание оставить мир и служить единому Богу. Однако родители собирались женить Алексия, и когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту. После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал: «Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, своей благодатью устраивая нам новую жизнь». А сам тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в Месопотамию. Попав в город Эдессу, где хранился нерукотворный образ Господа, Алексий, продав все, что у него было, раздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти и кормиться подаянием. Родные всюду искали пропавшего Алексия, но безуспешно. Слуги, посланные Фимианом на розыске, побывали в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего господина. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но промысел Божий судил иначе. Буря унесла корабль далеко к западу и прибила к берегу Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. И Фимиан поместил Алексия в специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола. Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься, не проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал, слыша ее плач. Только безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Святой Алексий прожил в доме своих родителей 17 лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей невесты. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным останкам. Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Император и папа сами внесли тело святого в церковь, где оно находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей стало истекать благоуханное мира, подававшее исцеление больным. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в церкви святого Бонифатия. В 1216 году были обретены его мощи. Преподобный отче Алексий, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
На этом наша программа заканчивается. В следующий раз мы будем говорить о четвертой неделе Великого Поста преподобного Иоанна Лествичника. И не только о ней. В субботу, 2 апреля, в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир. Православие». А сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Михаил Спежов. Всего доброго!
«Православие» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.